Глава 14. Согласно архитектурному дайджесту, жить надо в большом особняке с частным сектором и примыкающей коневодческой фермой. Согласно городу и деревне, отдыхать надо на побережье. Согласно туризму и отдыху, лучший способ расслабиться – пройтись на собственной яхте вдоль солнечных берегов Средиземноморья. В приемной риэлторской конторе Эллен Гувер Бойль это проходит за экстренное сообщение. Сенсационные новости. Экземпляры всех этих пафосных изданий лежат на низком кофейном столике. Диван с выгнутой спинкой Честерфилд обтянут розовым шелком в полоску. Рядом с диваном еще один столик на львиных ножках со стеклянными шарами в когтях. Я смотрю на все это и думаю. Сколько мебели попало сюда в ободранном виде, без металлических ручек и фурнитуры. Проданную за бесценок ее привозили сюда, где Эллен Гувер Бойль собирала ее снова. Совсем молодая женщина, вдвое младше меня, сидит за резным столом в стиле Людовика XIV, вперев взгляд в электронные часы с радио. На табличке, что стоит у нее на столе, написано «Монна Саббат». Рядом с часами радиосканер, пеленгующий полицейскую частоту, трещит статическими помехами. По радио, что на часах, передают какое-то ток-шоу. Пожилая женщина ругается на молодую. Насколько я понимаю, молодая забеременела, не будучи замужем, и по этому поводу пожилая обзывает ее шлюхой и потаскухой, и еще дурой в придачу. Потому что дать-то она дала, а взять денег ума не хватило. Женщина за столом, это самая Мона, включает радиосканер и говорит:
«Вы не против, надеюсь? Мне очень нравится это шоу».
Эти звукоголики, эти тишинофобы, потребители массовой информации. Пожилая женщина на радио говорит молодой потаскушке, чтобы та отдала ребенка в детдом, если не хочет ломать себе жизнь. Она говорит, что молодой шлюшке надо подумать о будущем, окончить университет по курсу микробиологии, потом выйти замуж, и до замужества никакого секса. Мона Саббат достает из-под стола пакет из плотной бумаги и вынимает из него какую-то штуку, завернутую в фольгу. Она разворачивает фольгу, и по комнате разносится запах чеснока и ноготков. Беременная потаскушка на радио только рыдает в голос. Палки и камни могут покалечить, а слова могут и вовсе убить. Согласно городу и деревне, личную переписку следует вести на качественной почтовой бумаге, обязательно от руки и красивым почерком. В свежем номере недвижимости я натыкаюсь на объявление. «Внимание клиентов конно-спортивного комплекса «Норовистая лошадка»» в объявлении сказано. «Вы заразились кожной инфекцией?» Номер, который стоит в объявлении, новый. Я его раньше не видел. Пожилая женщина на радио говорит молодой потаскушке, чтобы она прекратила реветь. Большой брат поет и пляшет. Насильно кормит тебя с большой ложки, чтобы твой разум не изголодался по мысли. Чтобы не дать тебе время задуматься. Монна Саббат кладет локти на стол и наклоняется ближе к радио. Звонит телефон. Она поднимает трубку.
«Эллен Бойль, продажа недвижимости. Подходящий дом на любой вкус».
Она говорит.
«Ой, это ты, устрица. Ты извини, тут как раз доктор Сара».
Она говорит.
«Увидимся на церемонии».
Пожилая женщина на радио обзывает молодую сукой. На обложке первого класса написано «Соболь. Узаконенное убийство». Все происходит само собой. Непроизвольно, как это бывает, когда на тебя нападает икота. Краем уха я слушаю радио, краем глаза читаю журнал, и баюльная песня звучит у меня в голове. Из динамика радио слышны только безудержные рыдания. А вместо реплики пожилой – тишина. Приятная, благословенная тишина. Совершенная тишина. Такой тишины не бывает, если поблизости кто-то есть живой. Молоденькая потаскушка с шумом выдыхает воздух и говорит.
«Доктор Сара».
Она говорит.
«Доктор Сара, вы здесь?»
Ей отвечает глубокий и звучный голос. Шоу доктора Сары Ловенштейн прерывается по техническим причинам. Глубокий и звучный голос извиняется перед уважаемыми радиослушателями. Включается легкая танцевальная музыка. На обложке особняка написано «Бриллианты». Это становится легкомысленным. Со стоном я закрываю лицо руками. Мона вгрызается в свой сэндвич, включает радио и говорит
«Бездельники».
Тыльные стороны ее ладони разрисованы замысловатым узором. Ржаво-коричневый хной. Пальцы, даже большие пальцы, унизаны серебряными перстнями. На шее многочисленные серебряные цепочки, ядовито-оранжевое платье. Ткань на груди топорщится из-за многочисленных тяжелых кулонов, спрятанных под платье. Красные с черным дреды собраны в небрежный высокий пучок. В ушах огромные серьги, серебряная филигрань. Глаза похожи янтарно-желтые. Лак на ногтях черный. Я интересуюсь, давно ли она тут работает.
Она говорит. Вы имели в виду по земному времени?
Она достает из ящика стола книжку в мягкой обложке, вынимает оттуда желтый фломастер, который вместо закладки, и открывает книжку. Я интересуюсь, любит ли мисс Бойль говорить о поэзии. А Мона говорит.
Вы имели в виду Елен?
Да, читает ли она стихи вслух? Было такое, чтобы она позвонила кому-нибудь и прочитала по телефону стихи?
Не поймите меня неправильно,
говорит Мона.
Но миссис Бойль не досуг заниматься такой ерундой. Она делает деньги.
И я считаю раз, я считаю два.
Тут все очень просто,
говорит Мона.
Когда на улицах пробки, мисс Бойль заставляет меня ехать домой вместе с ней, чтобы она могла пользоваться полосой для служебного транспорта. А потом мне приходится добираться до дома на трех автобусах. Понимаете?
Я считаю 4, считаю 5. Она говорит.
Однажды мы с ней разделили великое знание о силе кристаллов. Как будто мы наконец обрели связь на каком-то уровне. Но потом оказалось, что мы говорили о двух совершенно разных реальностях.
Я встаю и подхожу к ее столу. Достаю из кармана листок бумаги, разворачиваю и показываю ей стишок. Может быть, он ей знаком? В книге, раскрытой у нее на столе, подчеркнуто желтым. «Магия есть обращение необходимой энергии на достижение естественных сдвигов». Она пробегает стихотворение глазами, глаза у нее янтарно-желтые. Чуть выше выреза платья над правой ключицей я замечаю татуировку. 3 крошечные звездочки. Она сидит нога на ногу, сидит босиком. У нее грязные ноги. На больших пальцах по большому серебряному кольцу.
«Я знаю, что это».
Говорит она и тянет руку к листочку. Но я быстро складываю листок и убираю обратно в карман. Все еще держа руку на весу, она тычет в меня указательным пальцем и говорит.
«Я знаю, что это такое. Это баюльное заклинание, правильно?»
В книге, раскрытой у нее на столе, подчеркнуто желтым. «Конечный продукт смерти. Последующее возрождение». На дальнем конце полированного стола из вишневого дерева длинная глубокая царапина. Я спрашиваю, что ей известно про баюльное заклинание.
«Про них говорят в литературе всех народов мира»,
— говорит она, пожимая плечами.
«Но предполагается, что они утеряны».
Она протягивает руки ладонями вверх.
«Дайте мне посмотреть еще раз».
Я говорю, «А как они действуют?» Она быстро сгибает и разгибает пальцы. Я качаю головой. «Нет. Почему эти баюльные чары убивают других людей, но не того, кто их произносит?» И Мона слегка наклоняет голову на бок и говорит...
«А почему пистолет не убивает того, кто жмет на курок? И здесь действует тот же принцип».
Она поднимает руки над головой и подтягивается, направив ладони к потолку. Она говорит.
«Не существует рецепта, как их составить. Их нельзя препарировать с помощью электронного микроскопа».
Ее платье без рукавов, волосы у нее в подмышках банально русого цвета. «Но как получается, говорю я, что это действует на человека, который их даже не слышит? Я смотрю на радиоприемник». «Почему они действуют даже тогда, когда ты произносишь их про себя, не вслух?» Мона Саббат вздыхает, переворачивает раскрытую книжку обложкой вверх и затыкает желтый фломастер за ухо. Потом достает из ящика стола блокнот и ручку и говорит.
«Вы не знаете, да?»
Она что-то пишет в блокноте и говорит параллельно.
«Когда я была католичкой давным-давно, я могла прочитать «Аве Мария» за 7 секунд. За 9 секунд, «Отче наш». Когда на тебя налагают такое количество ептимий, «Поневоле научишься скорочтению»,
— она говорит.
«При таком темпе это уже не слова, но молитва все равно остается молитвой»,
— она говорит.
«Заклинания нужны для того, чтобы сфокусировать наши намерения».
Она произносит все это медленно, слово за словом, и умолкает, как будто ждет, что я что-то ей скажу. Она смотрит мне прямо в глаза и говорит.
«Если намерение исполнителя обладает достаточной силой, объект заклинания уснет независимо от того, где он в данный момент находится».
Она говорит, что чем больше эмоций человек вкладывает в заклинание, тем сильнее получаются чары. Мона Саббат щурится и говорит.
«Когда вы в последний раз чувствовали себя легко и непринужденно?»
«Почти 20 лет назад, но я ей этого не говорю».
«Мне кажется», — говорит она, — «что вас что-то гнетет, причем постоянно, печаль или злость, ну, в общем, что-то».
Она прекращает писать и берет свою книжку с подчеркнутыми желтыми малопонятными фразами. Находит нужную страницу, на пару секунд погружается в чтение, потом листает дальше.
«Уравновешенному человеку»,
— говорит она,
— «человеку спокойному, человеку, который внутренне не напряжен, пришлось бы прочесть песню вслух, чтобы кого-нибудь усыпить».
Продолжая читать, она хмурится и говорит.
Если ты хочешь владеть собой, сначала следует разобраться со своими внутренними проблемами».
«Я говорю, это из вашей книги?»
«Из шоу доктора Сары», — говорит она.
«А я говорю, что баюльная песня не только усыпляет».
«В смысле?»
— не понимает она. «В смысле, что от нее умирают?» «Я говорю, вы уверены, что у Эллен Бойл нету книги «Стихи и потешки со всего света»?» Монна Саббат роняет руки на стол и берет сэндвич, завернутый в фольгу. Подносит его ко рту, смотрит на радиоприемник. Она говорит.
«Сейчас на радио».
Она говорит.
«Это вы сотворили?»
Я молча киваю.
«Вы отправили доктора Сару в следующую инкарнацию?»
Я говорю, может быть, вы позвоните Эллен Гувербойль на сотовый? Мне надо срочно с ней поговорить. У меня бибикает пейджер. А Мона говорит.
«То есть вы утверждаете, что Эллен использует эту самую баюльную песню?»
Сообщение на пейджере. «Срочно перезвонить Нэшу. Срочно!» Я говорю, что не могу ничего доказать, но я уверен, что миссис Бойль знает, как с ней обращаться. Я говорю, мне нужна ее помощь, чтобы я научился себя контролировать, чтобы я научился владеть собой. Монна Саббат прекращает писать и вырывает листок из блокнота. Протягивает его мне, но пока не отдает, она говорит.
«Если вы это серьезно, насчет научиться, как контролировать эту силу, приходите на нашу веканскую церемонию. Это древний языческий культ».
Она машет листочком у меня перед носом и говорит.
«Тысячелетний магический опыт».
Она включает радиосканер. Я беру у нее листок, на нем адрес, дата и время. Радиосканер трещит.
«Подразделение Браво-9, ответьте на вызов по коду 914. Лумис Флэш, подразделение 5D».
«Целой жизни не хватит, чтобы познать мистические глубины этого древнего знания»,
говорит Мона и опять принимается за свой сэндвич.
«Да, и еще»,
говорит она.
«Принесите свое любимое горячее блюдо, но только без мяса».
И радиосканер трещит.
«Как понял».